Я вот хотел поделиться своим таким беспокойством относительно того, как сейчас обстоят дела с распространением греха. И Библия об этом людей предупреждает. Нас сами она об этом предупреждает, потому что мы ее читали. Те, кто ее не читал, конечно, об этом не знают. О том, что в конце времен грех будет не просто как-то так увеличиваться или где-то вокруг колебаться какого-то уровня, как, знаете, бывает валюта там сегодня подросла, завтра упала. Вот, а грех будет умножаться. И на самом деле то, что происходит, мы видим, это умножение греха, это то, как он сейчас агрессивен, и более того, насколько люди становятся к нему спокойны, то есть это становится нормой. У нас в стране как-то еще не так сильно, а вот мы с супругой были в том году в Испании, и, возвращаясь вечером домой, видели, как сидят два мужчины и целуются. И, дорогие друзья, было вот настолько противно, ну просто ужасно. Вот у меня позывы к тошноте были буквально. Но ведь это пропагандируется, и от этого и наша страна, к сожалению, не убережется. Потому что будет давление со всех сторон. Поскольку мы находимся во взаимодействии со всеми другими странами, мы находимся в единой экономической системе. Будет влияние этой экономики и на психологию, и на мировоззрение. И будет это проникать и утверждаться, и становиться нормой здесь. Но вот то, что, о чем говорил Алексей, о чем говорил Юрий, надо нам с вами подумать вот о чем, друзья. Ведь мы созданы по образу и подобию Божьему. А Бог любит всех людей, и Он не хочет гибели грешника. Те люди, которые думают, что это должно быть нормой и пропагандируют грех, они идут в погибель. Те, кто воспринимает этот грех нормой, те, кто живут по законам греха, они, братья и сестры, идут в погибель. Но Бог их любит, и мы должны их любить. То есть вот то отвращение ко греху, которое у меня автоматически переносится на этих людей, не должно быть такого. Грех ненавистен, но эти люди, они вредят не мне. Мне неприятно на них смотреть, но это мелочь по сравнению с тем, что они делают со своей душой. Они, братья и сестры, идут прямиком в погибель. Что в этой ситуации можно сделать? Это тот вопрос, который Бог адресует мне и каждому из вас. Вопрос, что мы должны делать? Для России такой типичный вопрос. Сколько книг было написано с таким названием? Я знаю минимум две. У Чернышевского «Что делать?» и у Ленина «Что делать?». Вот на самом деле их больше. Я встречал других авторов, которые писали такие книги, только сейчас забыл. Что делать? Ну, естественно, это касается вот вопроса спасения людей. Как мы им можем помочь? И Библия, естественно, дает такие ответы. Она показывает нам успешных людей, которые достигали больших результатов в деле спасения других. Я говорю именно о людях. Одним из наиболее успешных среди них был, как мы знаем, апостол Павел. И сегодня я сейчас тоже буду о нем говорить. О нем можно почитать из его посланий, например, вот из первого, по-моему, послания Фессалоникийцам, да, было у Алексея, вот из других его посланий, но мне кажется, удобнее всего читать как бы не его письма, а тех людей, кто о нем писали. Ну, мы знаем, по крайней мере, такую одну книгу. Это книга «Деяния апостолов», которая в значительной степени посвящена его жизни. И один из наиболее таких вот ярких моментов, одно из самых полных мест в Библии, рассказывающих об эффективном действии апостола Павла по спасению людей, это следующее. Это 16 глава книги «Деяния апостолов». И давайте прочитаем с 4 по 15 стих. Книга «Деяния апостолов», 16 глава, с 4 по 15 стих. «Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Пройдя же через Фригию и Галатийскую страны, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не пустил их. Миновав же Мисию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». после сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, на другой день в Неаполь, оттуда же Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницу, чтущая Бога, слушала. И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашняя ее, то просила нас, говоря: «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. Итак, мы прочли этот фрагмент и видим, что апостол Павел был успешен в деле спасения людей, но он не сам по себе был успешен. Он был успешен в союзе со Святым Духом. На самом деле, вот давайте посмотрим, начиная опять с 4 стиха. Вот апостол Павел и его спутники, кстати говоря, уточню, это были спутники, опять же, как мы читали в самом начале из первого послания к Фессалоникийцам, тоже Силуан, или сокращенно Сила, мы его под этим именем также в Библии встречаем, и Тимофей. Это спутник, молодой спутник апостола Павла, которого он нашел в Лист, в Дервии. Ну, точно непонятно, там написано, дойдя же до Листры и Дервии, а вот в котором из этих городов, ну, скорее всего, в Дервии. Господь дал еще одного хорошего помощника Павлу, это Тимофей. Вот они втроем проходили, и это их труд. Они доносили в церкви то, что постановил совет апостолов, что язычникам надо делать, а что не надо делать. Как мы помним, был такой спор между христианами, уверовавшими из иудеев, что надо, чтобы они опять же соблюдали закон Моисея полный. И был совет в Иерусалиме, где апостолы постановили, что не надо им в полной мере соблюдать. Достаточно делать буквально чуть-чуть из того, что заповедовал Моисей. Но я не буду сейчас на этом останавливаться. Это немножечко, чтобы мы были в теме. То есть вот мы видим в 4 стихе то, что делают люди. 5 стих. «И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом». Это скорее уже действие Духа, который присоединяет спасаемых к церкви. 6 стих. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом проповедовать слово в Асии». То есть они опять предпринимают действия. Они идут через Фригию, через Галатийскую страну, собираются идти в Асию. Дух свое действие делает, он их туда не пускает. Это не в плане у Бога. Он их поворачивает в другую сторону. Дойдя до Миссии, предпринимали идти в Вифинию. Опять они действуют, они активны. Они исполняют тот труд, на который они знают, и Бог поставил. Но куда идти, не всегда понятно. Дух опять их туда не пускает, он их направляет в другую сторону. И они идут в Троаду. Дальше, 9 стих. Господь посылает видение какое-то. Мы понимаем, что это не сам Павел себе приснил. Это Господь им послал такое видение. То есть Дух Святой действует. 10. Что делают люди? Они тотчас, хорошо, давайте мы с вами заострим внимание на слове «тотчас», положили отправиться в Македонию, потому что понимают, что это их туда Господь посылает. И дальше, 11 стих, 12 стих, 13 стих, действуют люди. Они приплывают в Самофракию, потом в Неаполь, в Филиппы, и несколько дней там они трудятся. Где они в это время живут, не очень понятно. Может быть, где-то в какой-то гостинице. Гостиницы в ту пору существовали, мы знаем, потому что в одном из Евангелий написано, что родителям Иисуса места в гостинице не хватило. Вот. И 14 стих. Одна женщина, которая их слушала, чтущая Бога. И дальше, действие Духа. «Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел». И 15-й, опять такой некоторый позитивный итог. Вот мы начали с вами читать о том, как Господь делает такой итог, результат их труда. Это в 5 стихе. «Церкви утверждались верою, ежедневно увеличивались числом». И здесь небольшой такой промежуточный как бы итог, но все-таки итог. Это женщина пригласила их жить не в палатках где-то там, не в гостинице, у себя, на всем готовом. И, дорогие друзья, вот видим, что успешный труд для человека возможен в деле спасения людей на основании такого совместного труда, очень тесного, со Святым Духом. И, естественно, нас интересует, какая же наша ответственность в этом тандеме. Первое, о чем бы я, на что бы я хотел обратить ваше внимание, то, что мы не должны успокаиваться на достигнутом. То, о чем мы сейчас читаем, это уже второе миссионерское путешествие Павла. И в первом путешествии он проделал очень большой труд. Он прошел практически всю территорию, ну, значительную территорию современной Турции, начав из Антиохии. Ну, там она называется почему-то Антиохия. Вот есть две Антиохии или Антиохии. Первая, если брать греческий подстрочник, сирийская, это Антиохия, почему-то там ударение стоит. А вторая, она где-то уже на территории Турции, Писидийская. Вот, и она называется Антиохия. Вот, ну, не думаю, что это сильно важно, но почему-то вот в греческом подстрочнике так. То есть он из Сирии прошел, был в Крите, проплыл через Средиземное море и по значительной территории Турции прошел. Причем там были очень серьезные для него испытания, в частности, в той же Листре. Его избили камнями до такой степени, что почитали уже умершим. Вот он остался жив. И вот теперь он опять идет по этой территории, опять через эти города проходит. Но у него есть повеление от Господа, и он исполняет это. Он мог бы сказать: «Господи, вот ты помнишь, что было в этой Листре? Меня же там избили так, что я чуть не умер. А где-то меня там посадили в тюрьму». И такие, в общем-то, испытания. Буду-ка я писать им письма, этим людям. Кто-то помоложе пусть там ходит. Потому что труд совершен ну, огромный. Вот кто может так поднять руку и сказать: да я не меньше Павла потрудился по сравнению с тем, что он в первом путешествии сделал. Никто не поднимет руку. Он идет во второе путешествие. Он не живет вот этим прошлым. Вы знаете, у Пушкина есть такие стихи. Это в повести, по-моему, «О вещем Олеге». Что бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, где вместе рубились они. Вот Алексей, бывший военный, мне очень нравятся его проповеди, так же, как Александра Семенца, потому что бывшие военные, они хорошие проповеди говорят на основании своего боевого опыта. Почему? Потому что мы с вами фактически сейчас все на фронте. Все христиане находятся в состоянии боевых действий, дорогие друзья. Вот, и кому ж не проповеди, и проповеди не говорить, как Семенцу и Дроздову. Ну и чуть-чуть мне, потому что я тоже бывший военный. И мне вот эта картина очень понятна, потому что после каких-то учений тяжелых, на самом деле ты, когда вот снимаешь это тяжеленное обмундирование и имеешь возможность расслабиться, уже там не где-то в мокром окопе ты находишься, и не на морозе в этом окопе, а в тепле, в уюте, так приятно что-то там вспомнить. Но вот эти боевые действия для ветеранов закончились. Уже там после определенного возраста человека даже на войну не берут. Все, он не годится на это. У нас с вами такого возраста нету. И мы с вами не можем сказать, что все, я свое дело сделал, до свидания, пусть другие трудятся. Потому что, дорогие друзья, то, что было раньше, оно прошло. Все, оно прошло. Его нету. Есть только то, что сейчас. Вот эти вот обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, являются для нас с вами самым-самым важным. Для меня вот, мне нравится стих, который Экклезиаст сказал, фразу, которая записана в 7 главе книги Экклезиаста, 10 стих. «Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом». То есть те времена, которые ушли, они не были ничуть лучше, чем сейчас. И те, которые будут ни лучше, ни хуже. Господь дает нам те обстоятельства, которые именно нам и нужны. Вот представьте, какое такое универсальное действие происходит. Во-первых, Господь совершает свой план. Этот план самый-самый лучший, самый эффективный. Он делает свое дело. И одновременно он ставит нас в те обстоятельства, которые для нас самые лучшие. Господа не бывает по-другому. Он не делает, что вот что-то там, забыл я этого Евгения Пермякова, вот пусть он там сам покарабкается как-то. Ну да, ему сейчас тяжело, да ничего, у меня других дел много. Вот одновременно с тем, что он свой план делает, он и мне дает те обстоятельства, которые для меня лучше всего. Удивительно. И по сравнению с тем, что в светском государстве творится, вот просто в миру, у нас с вами немножечко по-другому. Вот у них, например, как? Достиг человек какого-то там положения. Ну, там побывал он членом правительства, и ему оставляют какую-то дачу. Вот теперь эта дача пусть будет твоя всегда. Ты же потрудился. Стал ты там доктором наук. Ага, вот теперь тебе добавка к зарплате какая-то определенная. Всегда. Вот. Стал там несколько раз Героем Советского Союза. Все, теперь тебе можно там без очереди кругом ходить, все делать. А у нас не так. У нас с вами здесь скорее не зарабатывая никаких-то орденов, хотя дела наши, как мы знаем, тоже пойдут к Господу. Но у нас с вами скорее как школа. Вот вспомните, кто уже отучился, таких хитрых учителей, которые тебя в прошлый раз спросили, поставили пятерку, и ты идешь, думаешь, в прошлый раз все, можно уже не готовить. А он-то хитрый, но он и мудрый, он хочет, чтобы ты всегда учился. И он тебя опять вызывает. Ты, Марья Ивановна, уже меня вызывали в прошлый раз. Ну и чего? А ты-то должен к каждому уроку готовиться. А ты не подготовился. 2 балла. Огорчительно. Вот эта школа у нас с вами сейчас происходит. То, что было вчера, никакого значения фактически не имеет. Имеет значение то, что происходит сейчас. И этот очередной урок я должен выучить и на отлично, желательно на отлично, конечно, сдать. Если не сдам, то будет как в школе, будет какая-то переэкзаменовка, будет снова эта ситуация. И это очень-очень нездорово. Итак, обратимся опять же за примером к апостолу Павлу. Послание Филиппийцам, 3 глава, 13 стих. «Братья, ну и сестры тоже, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее, простираюсь вперед и стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». То, что было вчера, то, что было совершено Павлом в первом миссионерском путешествии, он уже фактически забыл. Он идет в ту же Листру, где его камнями побили. Господь ему дает подарок такой, этого Тимофея, верного спутника. И идет дальше. И приходит Филиппы. Это такой первый европейский город, где было активное благовестие, и где покаялась первая европейка, вот эта вот Лидия. «Древнее прошло, теперь все новое», говорит опять же апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 5 стихе, 17 стих. Обычно это говорят, ну, вернее как, по контексту это относится к тому, что люди уверовавшие, они новые. Грех над ними власти не имеет. Теперь в них живет Христос. Но мне очень хочется сказать эту фразу и в контексте того, что, о чем я говорю. Древние, все наши заслуги. И неудачи тоже. Все отступления, все падения, все прошло. Есть только то, что сейчас. Есть те обстоятельства, в которых мы находимся сейчас. Не будем почивать на лаврах, а будем двигаться дальше вместе с Павлом, вместе с Богом. И в конце времен мы снова будем обрадованы вот этими словами, друзья, которые уже Господь сказал в книге Откровения, в 21 стихе, 21 главе, 4 стих. Это вот тем людям, которые эти испытания выдержат, будет следующее. «Отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, потому что прежнее опять же прошло, но в этот раз уже навсегда». Итак, не успокаиваемся на достигнутом, а двигаемся вперед. Второе – это то, что мы должны делать то, что целесообразно. Вот смотрите, как интересно здесь описывается, что делал Павел. Он собирался вместе со спутниками идти туда, дух их не пустил. Пошли туда, дух их опять повернул. У меня в связи с этим возникает вопрос. А что же они как-то, ну, не молились, что ли? Почему так происходит? Почему они идут не туда, куда Господь их ждет, чтобы они пошли? Они очень много молились на самом деле. Если мы вспомним, опять же, первое миссионерское путешествие, оно начиналось именно с того, что они служили Господу и постились. Вот посмотрим в 13 главу книги «Деяния апостолов», 2 стих и 3. Книга «Деяний», 13 глава, 2 и 3 стих. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Тогда они, опять же, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их». Опять же, совершая обратный путь из первого миссионерского путешествия, мы читаем в той же книге Деяний, в 14 уже стихе, 23 стих, о том, как, рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Апостол Павел молился, и даже когда он еще был Савлом, когда он еще не взял на себя вот это имя Павел, как вот мы тоже слышали о том, что он был когда-то гонителем христиан, и настоящие, которые дали ему имя родители, имя Савл, упоминается в 11 стихе 9 главы, когда после встречи с Господом Савл был ослеплен, и Господь обращается к одному из своих уже детей, уверовавших учеников, к Анании, и говорит в 11 стихе 9 главы книги Деяний: «Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, к так называемую прямую, и спроси в Удином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится». Это вот к вопросу о том, что бывает в результате молитвы. Вот Юрий Васильевич подымал уже этот вопрос, что иногда так молишься и не знаешь, будет ли этот ответ или не будет. Вот. И мне вот не очень, я не могу точно сказать, почему, например, происходило именно так, почему Павел шел не туда, куда хотел, чтобы он шел. Вот. И может быть проблема от того, что человек не всегда слышит Бога вот так же одинаково хорошо. Вот в видении в том же Бог ему четко сказал, да? Пришел муж македонянин и говорит: приди к нам, все понятно, что тут еще? Но не всегда так бывает. Особенно, когда мы не спим, а бодрствуем. Так не всегда бывает. Возможно ли это в полной мере? То есть вот такое постоянное общение с Господом? Ну, вообще в Библии такие примеры описаны. Например, Иисус сам говорил, что я нахожусь в постоянном общении с Господом. Я и Отец одно. Но и мы читаем, что псалмопевец Давид тоже говорит в 16 главе, 8 стихе: «Всегда я видел пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». То есть к этому, в принципе, хотя бы можно стремиться. Достигать такого состояния, когда мы постоянно чувствуем, что Бог хочет от нас. Но в любом случае Господь у нас с Ним не такие взаимоотношения, как вот в армии. Мне, как тоже бывшим военным, было бы гораздо приятнее, вернее, не то, что приятнее, удобнее, если бы я находился в строю вместе вот со всеми вами, и Господь командовал там: первая шеренга вперед, вторая там направо, третья налево, бегом марш, там, хватай, стреляй. Все понятно. Мне все понятно, я понимаю, я слышу голос Господа, я понимаю, что это правильно, я должен так поступать. Вот. И опять же, если что-то пошло не так, ну я же не отвечаю. Господь командует, правильно? Удобно очень. Вот. Но на самом деле Господь создал нас по своему образу подобию, я вот уже об этом уже говорил. И, соответственно, Он создал нас и творцами, Он создал нас и мыслящими, и имеющими логику, имеющими волю. Он нас не принуждает. Мы сами в подавляющем большинстве случаев выбираем, как нам поступить, руководствуясь в том числе и той же логикой, в том же опыт, тем же опытом своим. И вы знаете, вот что здорово? То, что в данном случае, несмотря на то, что по какой-то непонятной нам сам до конца причине Павел шел не совсем туда, куда хотел Бог, он все равно Богу угоден. Почему? Потому что он заряжен вот на это служение. Он изо всех сил старается исполнить, послужить Господу, исполнить, что Бог от него ждет. Если даже он идет не туда, Господь вмешивается, поправляет. Но у него изначально есть вот это желание. Вот вы вспомните, с чего началось общение тогда еще Савла, будущего апостола Павла, с Иисусом. Когда ему Иисус открылся, и когда Павел увидел этот яркий свет и услышал голос, и упал на колени, и Иисус ему сказал: «Савл, что ты гонишь меня? Я Иисус, которого ты гонишь». Какая первая фраза была Савла? «Господи, что повелишь мне делать?» Он не стал там оправдываться, там извиняться. «Да я не знаю, что-то вот меня сбили с толку первосвященники. Это же они все затеяли, я-то при чем?» Первый вопрос: «Господи, что повелишь мне делать?» И вот мы видим, что вот это заряженное служение у Павла всегда присутствует. И это, я думаю, что, наверное, самое-самое ценное, что есть у него, вот это заряженность. И дальше, если что-то пойдет не так, Господь поправит. Он видит искреннее желание человека служить ему. И третий момент, который бы я хотел отметить из этого вот отрывочка, как нам надо устанавливать вот эту дружбу с Духом Святым, это делать то, что говорит Дух Святой, немедленно. Почему-то я, когда читал текст, попросил вас обратить внимание на вот это слово «тотчас». Вы знаете, вот брат Алексей уже в своей проповеди упоминал Павла Александровича Бегичева, который был его и моим также учителем в деле проповедования. И мне очень понравилось, что когда он нас учил искусству проповеди, он сказал, что, друзья, конечно, тяжело сказать, насколько вы будете успешными проповедниками, время покажет, но я очень был бы рад, если бы вы научились хотя бы этому, начиная свое утро, молиться так, что, Господи, благослови меня сегодня исполнить волю Твою. И, к сожалению, друзья, мы далеко, далеко не всегда молимся этой молитвой. То есть, по идее, вот мы сейчас воины Христовы, нас Библия так называет, воины Христовы. Но представьте себе воина, который, когда ему командир хочет что-то сказать, заткнул уши и не хочет знать его команду. Что это за воин такой? Как же он навоюет? Есть другие воины, которые обращаются вроде бы с такой молитвой, там, Господи, благослови меня исполнить волю Твою. Но дальше этой молитвой дело не идет. Туда идти, картошку чистить, хорошо. А сам пошел спать. И, конечно же, меня вот в данном случае еще очень интересует, как же мне стараться постоянно услышать эту волю, чтобы ее исполнить. И в Библии не очень много таких мест, но они все-таки есть, и что-то полезное мы можем для себя почерпнуть. Нас апостол Павел, опять же, к этому призывает. Он говорит, Духом Святым исполняйтесь, Духом пламенейте. Говорит о чем-то таком, ну, как там, подтягивайся на перекладине, да, там, укрепляй мышцы. Я знаю, как укреплять мышцы пресса, спины там, и так далее. Не тяжело. Занимайся каждый день, да, определенные упражнения делай и накачаешь их. И он как-то вот о чем-то подобном говорит, что давайте исполняйтесь Духом Святым. Чего вы, ребят? А как? Павел дает небольшую подсказку. Во-первых, отметим для себя, что этим... Во-первых, наша ответственность заниматься. Во-вторых, этим можно заниматься. Ничего тут такого сверхъестественного нету. Это наша ответственность, и мы должны это делать. И давайте, чтобы получить эту подсказочку, прочитаем семнадцатый стих, но не помню, из какой книги. Почему-то не написал. По-моему, это послание Ефесянам. Ефесянам, да, но какая глава, какой стих, вот я почему-то не отметил. Надеюсь, Александр найдет все-таки. С 17 по 21 стих. Вот. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Вот последняя глава Александра Ефесянам, 17 стиха. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Предпоследняя, пятая глава. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Отца Господа нашего, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Достаточно, до 21 стиха прочитаем. Видите, тут есть такая небольшая подсказка, что все дело в состоянии нашего сердца. Вот насколько оно, так сказать, открыто Господу. Насколько мы благодарны Господу, насколько мы способны Его славить, насколько мы с легкостью принимаем то, что нам посылает. Насколько мы кратки Потому что вот это в 21 стихе описанное повиновение друг другу говорит о моей кротости, о том, что я не горд, о том, что я гордыню свою смиряю, друг другу повинуюсь. Вот первое, что самое важное, что не дает мне слышать Божий голос, это то, что мое сердце не настроено на это. Но Павел, Господь через апостола Павла говорит: дети мои, пожалуйста, располагайте сами свое сердце к этому. Читайте псалмы, славьте Господа, пойте Ему постоянно, благодарите Его за все, что с вами происходит. Имейте кротость эту. И так же, как в отношении накачивания мышц, это тоже должно быть нашим трудом, нашей практикой. Тогда вот эта духовная мышца будет накачана. Будем в этом тренироваться, друзья. Вот давайте так себе, чтобы максимальную пользу извлечь из того, что нам Господь сегодня говорит, возьмем блокнотики или там мобильный телефон с напоминалками и прям составим себе напоминалочки такие, что в такое-то время я прочту псалом, например, там номер 6, посещу стоматолога, поблагодарю Господа за это. Куда деваться? Так написано. Или там из автосервиса, или из магазина приду, или борщ приготовлю. Поблагодарю Господа. Это Он во всем участвует. Случилась какая-то неприятность, ребенок заболел, еще что-то. Вот, машину нам помяли вот недавно. Слава Богу. Слава Богу, друзья. И вот давайте будем к этому прикладывать постоянные усилия. И выработаем в себе привычку за все благодарить Господа и славить Его, и слушаться незамедлительно. Итак, небольшой итог. Еще раз хочу обратить внимание, что вот в этом совместном труде, в этом тандеме человек, Дух Святой слабым местом не является. Бог всегда делал, делает и будет делать идеально свое дело. И как мы с вами понимаем, слабым звеном является человек. Но активность человека, активность христианина, его постоянное горячее стремление угодить Господу, оно приятно ему, оно очень ему приятно и приводит к его могучей поддержке и к выдающимся результатам. Итак, не будем почивать на лаврах и жить прошлым, но будем активны в служении Господу, в спасении людей. Будем для этого, чтобы быть эффективными служителями и спасителями, дружить с Духом Святым через то, о чем мы сейчас с вами говорили.